из такой вводной части я бы, наверное, хотел сказать, почему мне кажется этот доклад интересным, актуальным, и почему мне кажется он важен как раз для людей, практикующих гештальт-терапию. Для этого можно немножко вернуться к вот таким идеям философов-рационалистов 17 века, и прежде всего, наверное, к Декарту, который писал о том, что опыт лишь актуализирует знания от рождения, заложенное в структуре человеческого мышления. А вот человек, он уже реализует этот опыт. И для нас, как гештальт-терапевтов, это вообще очень важно. Очень важно в том, что мы несем в себе ответы, мы несем в себе смыслы, в которых у нас как бы нету сложности, как бы они наполняют нас. Но у нас есть сложность доступа к ним. И, в общем-то, язык является тем, что как раз помогает нам получить этот доступ. Доступ к тому, что содержится в нас самих. Я какое-то время очень увлекался и даже предлагал делать доклад своему коллеге про Наама Хомски. Я думаю, наверное, Зина с ним знакома. Вот. Это такой отличный американский ученый-лингвист. Он очень известный общественный деятель. Вы можете посмотреть много его видео. У него прекрасная речь, у него прекрасные, в общем, метафоры. Но вот он нам будет интересен как лингвист. Он автор очень многих книг. И одна из его книг, которая вот поменяла представление о лингвистике, вышла достаточно давно, это 1950 год. Кстати, если вам будет интересно послушать вот какой-то батл философов, вот, то в Ютубе есть очень отличная запись Наама Хомски и Мишеля Фуко, 71 год, дебаты о природе человека. Вот там отличные дебаты, там прям вот как можно биться философскими дубинками. Вот. Посмотрите, это довольно интересно. И вот первая монография Хомского, она называлась «Синтактические структуры», вышла в 57 году. И в это была очень интересная монография, поскольку вот Хомский, он обратил внимание на два таких, ну, каких-то феномена, два фокуса внимания создал, на том, что у человека есть очень хорошее творческое использование языка, и также дети очень быстро усваивают опыт, через который они осваивают язык и повышают вариабельность того, что они могут говорить. И вот первый феномен такого творческого использования языка, он заключался в том, что человек способен вот реализовывать, создавать бесконечное число предложений. При том, что даже некоторые предложения он никогда, человек, не использовал ранее, но вот эта творческость позволяет нам создать какое-то грандиозное количество новизны. И это действительно очень интересный феномен. Второй феномен заключается в том, что дети, в общем-то, не особо даже развившись в раннем детстве, когда еще не созрели такие интеллектуальные способности, интеллектуальные структуры, овладевают достаточной системой языка для того, чтобы общаться и для того, чтобы создавать, в общем-то, такие творческие конструкции. Я думаю, что если у вас есть дети, вы тоже можете это заметить, какое удивление вызывает, когда ребенок вот небольшого возраста вдруг говорит что-то такое, что мы в свои 40-50 лет даже не можем представить. И, в общем, до сих пор нет такого удовлетворяющего объяснения возможности человека к такому вот невообразимому творчеству и усвоению того языка, который вот у него есть. И то, что важно, то, что Хомски, вот мне кажется, это важное такое начало для, может быть, это отправной точки доклада Зины, от того, как я на него смотрю, что Хомски говорит о том, что есть такое врожденное лингвистическое знание, которое представляется в виде общей для всех человеческих языков такой базовой грамматической структуры. То есть взаимодействие ребенка с его вот таким лингвистическим окружением, вот тем взрослыми, которые вокруг него, той средой, которая вокруг него, просто вызывает актуализацию этого врожденного лингвистического знания, превращая вот его язык, которым он владеет в дальнейшем, в что-то творческое, в что-то очень хорошо им как бы применимое. И вот в этом, мне кажется, отражена суть гештальт-терапии, в этом открытии Хомского, о том, что внутри нас есть скрытые механизмы, которые работают, которые постоянно внутри нас действуют, и мы их узнаем, и узнаем разными способами. В гештальт-терапии мы узнаем их через эксперимент, какой-то терапии метафорической, через представление различных метафор, того, что происходит, через контакт в гештальт-подходе. А вот как раз сегодня речь пойдет о том, как мы можем что-то заметить, увидеть через анализ текстов клиентов. Наш формат будет подразумевать то, что Зина сделает вот свой доклад, расскажет про него, потом сделает доклад, а вы сможете задавать вопросы свои, которые я в конце доклада, или, может быть, Зина сделает перерывчик, и я тогда их задам. Вы просто их будете писать, я их запишу, и потом Зине буду задавать. То есть у нас получается с вами такой формат, в котором два человека говорят, а вы пишете, и эти вопросы я озвучиваю. Вот. Ну что ж, это вся вводная часть, которую я хотел сказать. Зин, передаю тебе слово.
Хорошо, Кость, спасибо. Такая замечательная вводная часть. Я, честно говоря, заслушалась, просто такая уже частично лекция. И, конечно, упоминание истоков, мне кажется, здесь очень важным, потому что понятное дело, что вот то, что я буду рассказывать, лежит в такой очень междисциплинарной области. И поэтому, как я любой нормальный человек, стоящий на двух стульях, чувствую здесь некоторую тревогу. Потому что я, как и многие, наверное, здесь слушатели, практикующие гештальт-терапевт, и когда я лезу в науку, тем более лингвистику, то, в общем, конечно, мне не очень уютно. Но я буду рассказывать о том, что я уже более-менее знаю, и скорее буду экспертом здесь не как лингвист, а как таким проводником между лингвистикой и психотерапией, в общем, чтобы поделиться красивой игрушкой, в которую можно с удовольствием играть в большом количестве народу. Да, естественно, это все изначально пошло из структурной лингвистики, но я сегодня буду говорить про то, как мы это применяем именно к психотерапии. Лично на своем опыте в гештальт-терапии, но, в общем-то, это делают разные терапевты. Уже подключилось достаточно большое количество людей, которым это интересно. У меня есть разные вещи, которые я могу рассказать, в том числе практические. Есть какая-то структурная часть, которую, я думаю, стоит упомянуть, потому что без нее будет вообще непонятно, что такое анализ текста. И у меня есть результаты исследования, они пока промежуточные, но это уже достаточно длительное исследование, которое идет, наверное, где-то 4 года, вот сейчас сложно посчитать, потому что терапевты, которые принимают участие в этом исследовании, подключаются постепенно. И так иногда не очень охотно, потому что, в общем, включать в свою привычную терапевтическую жизнь какие-то новые методы всегда немножко тревожно. Но, тем не менее, когда мы пытаемся что-то новое использовать, в общем, это тоже такой творческий вполне себе способ обращаться к терапии. Этот доклад я уже рассказывала в начале сентября в Гамбурге. Ну, не прям этот, но про эту тему я уже рассказывала на конференции по исследованию в области гештальт-терапии. Вот, что очень радует, что сегодня мне можно говорить по-русски. Я очень признательна за это. Потому что хуже, конечно, не бывает, чем говорить про язык, на языке которого ты не знаешь. Ну что, я тогда немножко начну. И постепенно буду, вот, может быть, приостанавливаться для каких-то вопросов. Но я просто сразу скажу, что вопросы не как к эксперту, скорее, а как к вот собеседнику, который, может быть, чуть-чуть более просвещен в этой теме, чем вы. Гештальт-терапия, она всегда уделяла большое количество внимания тому, как клиент говорит и что клиент говорит. И вот Ранни Перлс, он очень любил позлобствовать и сказать, что если вы не понимаете разницу между тем, что чашка свалилась и я уронил чашку, то ваша терапия, значит, никуда не годится. Он потом немножко ушел от этого, ну, стал больше уделять внимание привычным нам вещам в терапии, там, телу, дыханию, всему остальному. Но начинал он, на самом деле, тоже примерно в это же время развивалась лингвистическая компаративистская тусовка, которая сильно повлияла и на гештальт-терапию, на Перлза. И, конечно, это было модным слышать, слушать и понимать, как клиент говорит. Потом как-то это немножко ушло. Тем не менее, с этого начиналась одна из частей гештальтерапии. И нам очень известны такие примеры, когда мы просим клиента поменять вопрос «почему» на вопрос «как», например. Это вот та самая часть работы, которую я предлагаю делать, но чуть более осознанно. То есть вообще интуитивно мы чувствуем, что какие-то вещи происходят. Вот то, про что говорил Костя. Да, мы чувствуем, что язык что-то выражает. Наша интуиция здесь сильно работает. Но вот то, что я предлагаю, это эксплицировать нашу интуицию на конкретный вполне метод. Этот метод, наверное, про него немножко скажу. Это вполне себе математический метод. Просто он основан не на статистической математике, не на какой-то привычной математике, которая используется в доказательной медицине или вообще в доказательных каких-то вещах, а это такая дискретная математика, грубо говоря, где есть один это да, а ноль это нет. Ну, так, вот сейчас все, кто знает математику, жутко ржут. Но для нас, психотерапевтов, этого достаточно, чтобы анализировать текст. Поэтому метод устроен таким образом, что вообще-то он может помочь нам зафиксировать те изменения в речи, которые мы интуитивно чувствуем. Мы же знаем, что в процессе длительной работы с клиентом, я пока говорю только про формат длительной работы, вообще-то что-то меняется. Клиент начинает говорить как-то по-другому, он там больше я-конструкции использует, еще что-то происходит. Но вот как это все описать, не очень ясно. Вот тогда я сейчас коротко расскажу, как мы можем это описывать. И чтобы, ну, как-то, может, смягчу это какими-то практическими примерами, чтобы это не было совсем чем-то непонятным. Вообще, значит, метод называется психосемиотический анализ текста, по-честному. Это такой способ эксплицировать, да, вот эту интуицию в конкретных понятиях, в конкретных способах измерения. Ну, психосемиотический анализ – это исследование, давайте я зачту, чтобы это было сказано, а потом я лучше поясню. Исследование системных грамматических выборов конкретного человека, которые он совершает регулярно во всей своей вербальной деятельности. Они неосознаваемы, поскольку делаются из множества постоянно присутствующих в нашем бессознательном, не знаю, неосознаваемом скорее, вариации того, как можно сказать. То есть, когда мы говорим, этот метод не будет работать, если мы знаем, как им пользоваться, это не так. Потому что даже если ты умеешь сам анализировать текст, ты вряд ли сможешь проанализировать каждый свой выбор. А если это устная речь, то это вообще невозможно. Например, какое время использовать? Будущее, прошлое? И вот у нас же есть всякие заковыристые в русском времена, да? То есть вот как это сказать? Это один из простых примеров. Ну да, и понятно, что гештальт-терапия не поддается никакой стандартизации. Мы не можем взять 100 одинаковых клиентов, 100 одинаковых терапевтов и статистически их померить. А вот сравнить два случая, или, например, сравнить два текста одного и того же человека, мы вполне можем. И это, в общем, ровно то, что я предлагаю сделать. Это одна из таких забавных частей, которая может нас приблизить к доказательности гештальт-терапии. Вот если кому-то очень важно сделать, чтобы гештальт-терапия была таким доказательным методом, включенным в страховую какую-нибудь там систему, я не знаю, западную, то вот, кажется, это можно сделать. Но мне кажется, самым интересным здесь побочный эффект от этой деятельности, потому что содержание, которое мы наблюдаем, когда это делаем, значительно больше, чем, ну, просто вот, ну да, доказательность, но мы же знаем, что она работает. В общем, давайте тогда я поделюсь. Конечно, есть первое, о чем стоит сказать, да, что это, в общем, есть 5 уровней анализа текста, любого текста, речи, написанного текста, какого угодно. Первый – это фонетический уровень. Мы можем услышать, как меняется темп и тембр речи. Я думаю, мы как гештальт-терапевты это очень сильно всегда замечаем. Просто чуть позже, на самом деле, это можно формализировать, да, мы можем это описать. Но чуть позже я расскажу про язык описания. Второй уровень – это морфологический уровень. Мы можем заметить, какое время глагольную форму выбирает человек для высказывания. Даже если какое-то время и какую-то форму он выбирает намеренно, он не может выбрать это намеренно 40 раз в одном тексте. Это будет некоторая система, которую тоже можно описать. Третий уровень – это глубинно-синтаксический. мы можем заметить, какую форму высказывания выбирает человек. Он выбирает себе сказать как о том, кто действует, о субъекте действия, или о таком пассивном получателе действия. Тоже чуть позже я об этом скажу. Четвертый уровень – семантический, где мы можем увидеть, человек говорит о внутреннем мире или о внешнем, а вообще, как устроена его картина мира. То есть это такой очень-очень много внутреннего мира и совсем нет внешнего, например, или наоборот, или вообще, как это устроено. Потому что в разные периоды времени и в зависимости от того, про что человек говорит, это меняется, конечно. И последний уровень – супралингвистический, на котором можно заметить развитие сюжета. Это самый интересный уровень, сюжетный. Там есть пропуски и всякое разное интересное, но он достаточно обширный. Я думаю, что мы его не коснемся. Я вот скорее расскажу про первые части и дам какой-то такой язык описания. Потому что то, что я вам предлагаю, это не готовые конструкты. Это не то, что вот есть какие-то у нас наборы пациентов, клиентов, которые как-то устроены. Мы сейчас поймем, как они выглядят в тексте. Нет, люди шизоидной направленности или истерической, или нарциссической в тексте могут выглядеть очень похоже. Но кое-что, конечно, мы можем замечать. И это, в общем, нам позволяет делать анализ текста. И тогда нужен какой-то мета-язык, то есть способ описания того, что мы будем замечать. Наверное, тогда первую часть, вот это как раз про как человек себя описывает. Он описывает себя как субъекта деятельности или как такого пассивного присутствующего в мире, неизвестно, как с ним взаимосвязанного объекта, может быть, даже. Ну, в общем, мы часто слышим, например, когда клиент приходит в терапию и говорит, оно случилось, со мной происходит то, что вот у меня была замечательная клиентка, с ее разрешения, естественно, она говорила, каким-то странным образом в моем холодильнике оказалась колбаса, и она съелась. Это, конечно, была клиентка с импульсивным перееданием, когда это было на полном серьезе, когда ее пыталась спросить, а что, кто съел колбасу, она очень удивлялась. Говорила, ну вот съелась. То есть она убирала себя из текста полностью. На более тонком уровне мы можем видеть, как человек убирает себя из текста, ну, например, свои чувства убирает из текста. Он не говорит, я чувствую злость или я злюсь. Он говорит, они меня злят. Он оказывается таким пациентом, патенцем, человеком, на которого пассивно что-то воздействует. Как-то, да? Вот, собственно, два важных слова для анализа текста. Вот агентсные, я агентсные конструкции. Это то, что я себе присваиваю, я это делаю. И я не агентсные такие конструкции, да, когда я делаю что-то, на что я повлиять не могу, я вообще не делаю. Такой вот пациент. Да, но мы же вот часто просим действительно сказать в гештальт-терапии, сказать, скажи ты, скажи через я высказывание, да, не говори там как-то иначе, скажи, что я это чувствую. Ага. Иногда это вызывает большие затруднения. Ну вот, например, если в процессе терапии мы видим, что вот этих я высказываний, я агентных конструкций становится больше, то понятное дело, что какие-то хорошие изменения происходят. Человек присваивает себе какую-то часть свободы, утерянного пространства. Чуть позже, если останется там время, скажу. Не слишком ли долго я про это говорю, я думаю. Нормально?
Нет, очень хорошо. Мне кажется, вот то, что ты еще описываешь, ведь еще мы используем в гештальтерапии вот как раз вот этот момент, связанный с тем, что человек становится субъектом, да, и он перестает быть объектом, и тогда мы таким образом тоже как бы воздействуем на него, когда мы предлагаем ему сказать, я чувствую. Вот не они меня сделали чувствующим, а я чувствую. И таким образом тоже запускается механизм обратной связи. Очень интересно, Зину.
Ага, ну хорошо. Тогда вот дальше. Вот это был первый пункт такого нашего языка описания. Да, это вот то, что я предлагаю, я опять напоминаю, что это язык описания, что это не готовые какие-то конструкции. А второй пункт это все-таки. Давайте опять с примера начну, чтобы словами не ругаться страшными всякими лингвистическими. Они меня просто саму пугают, поэтому я так их избегаю слегка, как любой психотерапевт. Клиенты такие приходят иногда, особенно студенты, учащиеся психологи, говорят, они все говорят, я чувствую, я сопереживаю, я думаю. И вот у них такой сплошной внутренний мир. И когда так их спрашиваешь, о чем вообще там люди вокруг есть, а ты как? И как-то так это воспринимается, что зачем об этом вообще говорить? Это не очень важно. Я пришел говорить на психотерапию и о себе, о своем внутреннем мире. И понятно, что это такой специальный, редкий какой-то пример, потому что это люди, которые имеют представление о том, о чем надо говорить на психотерапии, о своем внутреннем мире. Я его привела для того, чтобы вот дать это описание. Это такие внутренние предикаты. Предикат – это вот чувствую, думаю, все, что описывает внутреннее пространство. Ощущаю, мечтаю, хочу. Это вот слова, которые мы можем посчитать на самом деле в тексте. То есть все то же самое мы можем посчитать и про я агентсные, я не агентсные конструкции. Мы можем посчитать вот эти внутренние, например, предикаты. А потом расскажу, как это можно все вместе на это смотреть. Ну, например, вот, не знаю, такой клиент, если кажется, что у него вообще все хорошо, и он говорит как-то так про свой внутренний мир, свободный, ну, такой пришел обсудить что-то. И вдруг он говорит про свою маму. Появляется мама. И вдруг все, значит, я агентные конструкции из его текста исчезают. Он перестает быть субъектом своего действия. Он становится таким пациентом, который ни на что не может воздействовать. Мало того, что он становится пациентом, он еще и теряет весь внутренний мир. И происходит это только при появлении мамы. Вот. Это третий пункт, я к нему чуть-чуть позже вернусь, да, про фигуры. Вот фигура мамы появляется, не гештальтическая такая фигура, а вот такая лингвистическая фигура. Но при этом вот мы можем замечать, да, вот в каких ситуациях человек утрачивает способность говорить о своих чувствах. Вдруг исчезает. Ну и, соответственно, есть противоположное. Внешние предикаты, да, когда только внешний мир. Но это очень часто, конечно, случается, да. Успешный успех – это все про внешние предикаты. Достичь, добежать, перепрыгнуть, доработать. И вот как бы внутреннего мира, внутреннего пространства может при этом совсем не быть. Это, конечно, неправда, но это способ заметить то, как клиент описывает свою картину мира. Он это описывает по каким-то причинам. Мы просто с помощью этого можем это сделать объективно, формально заметным. Мы можем это посчитать. Вот. И третье, значит, это фигуры в тексте. Вот не гештальтистские, опять же, фигуры, а фигуры лингвистические. Это разные персонажи. В любом тексте есть фигуры. И с фигурами можно делать ровно то же самое. Смотреть, есть ли у них внутренние предикаты, или они только внешние. Есть ли у них какие-то связи с «я», с автором. А автор себя описывает как? Он описывает, он говорит, я агентными конструкциями. Он говорит, что я хочу пойти и сделать. У него как бы есть и внешний, и внутренний мир, и я. Или он говорит, что со мной случилось так, что выгнали с работы, и теперь несчастность. Вот, да. Или, например, взаимодействует с объектами, там, с другими людьми, как с объектами, например. У него, кроме него, вокруг нет никаких живых людей. У него есть он со своим большим глубоким внутренним миром и, например, ребенок, которого пропоило лекарством. То есть, ну, как бы мы можем это заметить. Мы не можем, опять же, сделать никаких выводов, хорошо это или плохо. Просто мы можем посчитать. И, в общем, что было посчитано? Методика устроена так, что в начале терапии, ну, примерно, когда заключается рапорт с клиентом, да, когда устанавливается какой-то контакт, уже можно предложить что-то, есть доверие. Человеку предлагается написать текст. Текст, который звучит, например, так. «Самое яркое событие моей жизни». Там есть разные вариации, но это одна из самых удобных. Это должен быть небольшой текст, 4 предложения, может быть, страница. Но если больше, нам, конечно, удобнее. То есть чем больше текста для анализа, тем, конечно, удобнее. Вот меньше 4 предложений вряд ли выйдет. И вторая штука – это тот же текст или выдуманный текст от лица антипода. То есть человек наоборот, чем ты. Клиента просит представить себе что-нибудь такое и написать, как он видит самое яркое свое событие глазами антипода. Это дает нам такую... Понятно, да, более полную картину каких-то отвергнутых частей или идеалистического представления о том, как клиент видит себя, от чего он пытается отказаться, например, в идеальном варианте, да, или наоборот, к чему прийти, чего у него не хватает, какой у него ресурс. Вот. И такие тексты были даны большому количеству людей, которые согласились на то, чтобы эти тексты были потом обработаны в качестве вот этой методики, да, для, в общем, измерения изменений в процессе психотерапии. И получилось следующее, что в таких очень сложных экзистенциальных вещах, как свобода, идентичность, одиночество, пространство и время, мы видим изменения, мы их можем посчитать. То есть тексты до начала терапии, в начале терапии и после завершения, например, двухгодичной терапии, они, в общем, достаточно сильно отличались. Клиенты становились более свободными, да, потому что вот это то, что во времена Перлза было популярно, теория «оно», да, отдать свою жизнь кайросу, божественному случаю, вот это вот все. Да, клиенты присваивали себе обратно эту часть и говорили, что они вообще могут со своей жизнью каким-то образом управляться. То есть у них появлялось, вот по-нашему, по психолингвистически, появлялось больше я-агентных конструкций. Они присваивали себе те части, которые считали не своими. То есть вот слова, да, происходит, случилось, они становились меньше. То есть человек говорил, я сделал, там, я планирую, какие-то более понятные для нас слова. Ну так, можно пофантазировать, что это такая эго-функция как-то в тексте проявляется, да? Ну, это такая гештальтистская моя фантазия. Ну, то есть они обнаруживают какую-то возможность участвовать в мире, в своем мире, в жизни, как-то его менять. Изменилось пространство. Вообще пространство – это самая интересная вещь про текст, и я не буду сильно зависать, хотя вот мне кажется, что это самая интересная штука, потому что вообще пространство всегда наполнено фигурами. То есть, чтобы вот эти все штуки посчитать, были специальные какие-то процедуры, да, называется там процедура семантического наполнения понятия, да, это не просто так вот с потолка взято, считали. Пространство – это то, где есть кто-то. Вот не может быть пространства, где ничего нет. Это, оказывается, не пространство. Вы можете вот сами пофантазировать, что вы для себя называете пространством, а что вот не пространством. Там вот поверхность стола – пространство или нет? Вот космос – там пространство или нет? Там вода в чашке. Вот. И, в общем, пришли к тому, что пространство всегда наполнено фигурами. И тогда, что мы увидели в результате да, того, что вот долго человек проходил психотерапию, пространство видоизменялось в основном вот каким образом. Изменялась возможность переключаться из внутреннего пространства во внешнее пространство. То есть оно как бы становилось более доступным, оно становилось подвластным человеку. Ну и оно, в общем-то, расширялось, потому что неважно, в какую сторону. Например, у человека было только внутреннее пространство, но оно немножко расширилось внешне. Появились какие-то люди на горизонте, или просто вот что-то, что... А если эти люди еще чувствуют и думают, так это вообще замечательный эффект какой-то терапевтический.
Давай немножко дополню здесь маленький случай про пространство, потому что мне кажется, он очень интересный, и он, мне кажется, хорошо дополняет вот такую работу с телесными феноменами. Что вообще работа вот с телесными феноменами, она... часто невозможно, когда как раз у человека нет представленности о вот этом внутреннем телесном пространстве. А внутреннее телесное пространство, оно не может состоять из одного ощущения. Оно состоит из каких-то различных ощущений, которые присутствуют в нашем теле. И вот есть такая такое известное упражнение, его часто дают в йога-классах, и оно приводит, как правило, людей в состояние наибольшего недоумения, расслабления, сна и потери сознания. Это вот шавасана. Когда просят в шавасане обнаружить несколько ощущений в своем теле. Обнаружьте ощущения в левой пятке, обнаружьте ощущения в ладони, а теперь обнаружьте эти ощущения одновременно. А теперь обнаружьте ощущения во всем своем теле одновременно. И вот это появление пространства и возможности переключаться между этими ощущениями является очень хорошим навыком, по которому мы определяем, что человек овладел вот этой механикой своих телесных ощущений. Я часто привожу такой пример, что при работе с болью очень много есть техник, которые направлены на то, чтобы человек обнаружил еще что-то, кроме боли в своем теле. Может быть, это будет тепло, холод, давление, распирание, сжатие. И как только человек обнаруживает еще что-то, он создает как раз вот это пространство ощущений, в котором боль является чем-то, чем-то одним из множества. И тогда мы можем заметить уменьшение мигрени, уменьшение ломоты, уменьшение или даже пропадание каких-то суставных болей. Вот. И вот то, что ты говоришь, мне кажется, это очень здорово. Это прям вот очень подчеркивает и как бы синхронно идет вот с телесными нашими такими обнаружениями работы.
Ага, замечательное дополнение. Тем более ты описываешь вот это тоже как фигуры такие, да, которые возникают. Да. То есть они тоже наполнены чем-то, с чем можно иметь дело. Здорово, да. Вот.
Еще есть вопрос, может быть, ты на него сможешь пока ответить?
Да, конечно.
Вопрос вот от Анны, он так звучит. Можно ли уточнить второй вариант текста глазами антипода? Кто выступает в качестве антипода? Его глазами нужно описать то же событие, что и глазами самого клиента?
Да, это очень частый вопрос. Почти все клиенты это спрашивают. На самом деле, можно сказать, чтобы он описывал и то же событие, что описывал в первом тексте, то есть реальное событие клиента. А можно сказать, чтобы он это событие просто выдумал. И, конечно, во втором варианте это забавнее, потому что там еще есть часть воображения. Но, по сути, нам для того, чтобы посчитать количество я-агенсов, я-не-агенсов, внутренних, внешних предикатов и фигур, это не очень важно. Нам важно просто противопоставление. Посмотреть, каким образом эти два текста оказываются противоречащими или дополняющими. Вот, и насчет яркости события тогда сразу поясню, потому что яркое – это совершенно не значит важное, это не значит какое-то хорошее, плохое, тревожное, любое. То есть то, которое у клиента сейчас ярко представлено в сознании, он хочет его описать. Это может быть ситуативно, любое, совершенно любое событие. Вот. Ну что, тогда осталось еще парочку частей, которые меняются в терапии, тогда я уже расскажу про них. Вот, например, про идентичность, потому что идентичность – это такая самая забавная часть терапии, она совершенно не меняется, она скорее дополняется, то есть обрастает какими-то, ну, наверное, отвергнутыми кусочками, наверное, чем-то, что казалось человеку сложным принять. То есть идентичность – это то, как я отражаюсь в глазах других. В тексте – это то, как я отражаюсь в глазах других фигур. На самом деле, что мы увидели? Появляются фигуры, которые что-то чувствуют. Например, в начале терапии бывают такие фигуры, которые ничего не чувствуют. Можно догадаться, что у них есть какие-то чувства. Но вообще, какие именно, совершенно клиент не описывает, ему все равно. Но вот потом появляется, что как-то даже эти фигуры смотрят на этого клиента. Или думают об этом клиенте. И тогда это как-то вот видно, что идентичность принимается. Понятно, я сейчас так говорю, кажется, это очень субъективным выводом. Но там просто можно действительно посчитать разницу между вот первым текстом и вторым, например. И увидеть, что количество фигур изменилось, взаимодействие с ними изменилось. Вот. А время, мне кажется, это тоже замечательная вещь, потому что ну, всем известно, как, например, на сеансе психотерапии человек с серьезной травмой может говорить только в прошедшем времени. Он вообще не возвращается в настоящее, да, наша любимая гештальтистская здесь и сейчас, там вот невозможно вытащить, потому что, ну, во-первых, непонятно, как это будет выглядеть, а во-вторых, вот человек, ему важно говорить. Это тоже такой выбор системный. Процесс терапии самым замечательным результатом, который есть у всех клиентов, в длительной терапии, я хочу подчеркнуть, это все длительная терапия, появляется будущее. Потому что вообще-то во всех текстах, даже совершенно здоровых людей без ситуативных проблем, без конфликтов, будущего всегда очень мало. Там есть настоящее, там есть немножко прошлого, и там есть какие-то, может быть, мечты о будущем, но они такие очень осторожные всегда. А вот когда человек начинает свободно говорить о своем будущем, как о такой части себя, что он себя, в общем-то, в будущее продлевает. Выводы можно делать гештальтистские, но вот это то, что мы видим по тексту. это происходит после терапии. Ну да, одиночество. Вот еще такая замечательная экзистенциальная штука, которая совершенно непонятно, как ее обнаружить. Но она проявляется тоже в фигурах, потому что человек говорит иногда, что вокруг так много людей, и я чувствую себя страшно одиноким. Вот непонятно, что, как бы, как ему помочь в терапии. А потом вот он пишет текст, а все вот эти фигуры, все эти люди, они вообще их внутренний мир вообще недосягаем для клиента. Оказывается, совершенно запредельно непонятно, что они вообще чувствуют, что-нибудь, или это просто такие предметы ходят вокруг, как-то так вот их можно переставлять, взаимодействовать с ними только вот как с предметами. Это меняется в процессе терапии. Появляются фигуры, про которых можно понять, что они чувствуют. Да, в некоторых замечательных текстах появлялись фигуры, которые понятно, что они чувствуют только о клиенте. Это, видимо, какой-то этап терапевтический, потому что вот клиент уходит из терапии, в смысле, у него закончился сеанс, и он ждет следующую неделю, когда он придет опять к терапевту, и весь, значит, всю неделю он уверен, что его клиент, что его терапевт думает только о нем. Он думает только, он спать не может, и сны видит. Вот это такой способ тоже как-то расширить свое пространство и на самом деле снизить одиночество. Но это, видимо, какой-то этап терапевтический. В некоторых текстах мы это видели. У меня вообще есть примеры, но, может быть, лучше про что-то поговорить, потому что, много всего, примеров много.
Вот. Мне кажется, хорошо, если какие-то примеры, потому что, мне кажется, ты так очень интересно рассказываешь, и понятно, что пока вопросов нету, но точно у нас есть люди, которые нас слушают, и поэтому в этом плане, может быть, как раз примеры помогут дальше как-то спроецировать что-то, и какие-то вопросы появятся.
Тогда я зачитаю просто очень коротенький текст, это два предложения, по сути, клиентки. Это текст в начале терапии. И чуть-чуть расскажу, что в этом тексте можно увидеть с помощью анализа текста. А если, например, потом будут вопросы, как это увидеть, или вопросы, как услышать, что говорит клиент, потому что ведь фонетический текст – это тоже текст. Мы же слышим, что говорит клиент. Но тут так много вариаций, о чем можно говорить, поэтому вопрос – это как раз хороший способ сориентироваться. Текст выглядел так. Это клиентка, которая очень боялась темноты, и какие-то ее предыдущие тексты выглядели так, что у нее есть исключительно внутренний мир, у нее совсем нет внешнего пространства. В общем, внешнее пространство реальности ее тоже не было, потому что выяснилось, что у нее просто нет ни одной лампы в комнате. Такая предыстория. Она очень боялась темноты и оставаться одной в темноте. Но купить лампу было как бы вне ее контекста. Текст выглядел так. На стене висела картина моей родственницы. В комнате было темно. Солнце постепенно уходило за горизонт и становилось все темнее и темнее. Замечаете, да, нету ни одного «я», оно все время становилось, картина висела, в комнате было темно. Я должна быть смелой, чтобы преодолеть все трудности в своей жизни. Необходимо опираться на себя и не пугаться. Вот неожиданно появляется «я», которая почему-то кому-то должна почему-то вдруг быть смелой, чтобы что-то преодолеть. То, что преодолеть, тоже упущено в тексте, да, тут нет никаких внутренних предикатов, нету того, что она чувствует на этот счет. Вот, а дальше я, наверное, зачту анализ, потому что если я его буду рассказывать, это будет не очень достоверно. Потому что, безагентные конструкции в первых предложениях означают некоторый системный выбор, в котором клиентка предпочитает не описывать свой внутренний мир. Мне просто кажется, что это очень важный момент, да, это выбор. То есть тот выбор, который делает клиент, когда он пишет, или когда он говорит. Этот выбор говорит нам что-то о его внутреннем мире. Вот, например, здесь мы не знаем, о чем говорит этот выбор, но мы его просто можем заметить. И дальше уже в контексте терапии, например, с этим имеет дело. Она описывает свой мир, как мир, в котором она чувствует, думает и принимает какое-то участие. Мир, в котором что-то происходит, да? Вот, да, было темно, солнце уходило. Непонятно, что в этом мире происходит. Из-за скобки текста вынесены сложные чувства. Сложные, это, конечно, предположения, но обычно это бывает именно так. И остается только внешнее пространство, которое меняется вне зависимости от нее. Там в начале текста фигура, она единственная, но никакого взаимодействия с ней не происходит. Фигура непроницаема для автора текста. Она не обладает внутренними предикатами, да? Это картина моей родственницы. Совершенно неизвестно, что эта картина для нее значит, что это за родственница, что она по отношению к этой родственнице чувствует. Человек описывает самое яркое событие своей жизни. Да, тут была немножко другая формулировка текста, но тем не менее, это был важный текст. То есть это не нейтральность какая-то, случайность, вырванная из контекста. Дальше появляется я, и он должен как будто в противовес описанному в начале, но частично умолченному сюжету. Мы не знаем, какие чувства и обстоятельства должны привести ее к идее стойкости. Вот мы просто это можем подчеркнуть. И несмотря на наличие важной фигуры, совершенно с ней нет никакого взаимодействия, и непонятно, как искать опору. И вот сразу, чтобы было понятно, к чему это, второй текст, который написан через 2 года терапии. Я бы хотела написать, что я ничего не боюсь и верю в светлое будущее. Заметьте, тут есть сразу «я», «хотела», «будущее», и такой появляется контакт с тем, кому она пишет текст. Но я могу написать честно, что я чувствую страх и большую грусть. Вдруг она начинает чувствовать то, чего совершенно не было в первом тексте. Вспоминает свой первый текст, которым я писала о портрете родственницы, по которой я очень скучаю. Бац, обнаруживается, что она по ней скучает. Я думаю, что немного верю в нашу будущую встречу, когда она подумает, и родственница становится проницаемой. Она, неважно, что ее уже нет, но она фантазирует, что родственница может что-то думать и чувствовать по отношению к ней. Когда она подумает, что рада меня видеть и простит. В комнате опять темно, но тут я чувствую, что я не одна. Вот мне кажется, что дальше я даже анализ могу не читать, потому что заметно, что текст значительно изменился. Изменилось пространство текста. Появляется ну, такое адекватное отношение к тому, что она описывает. Вот такая рефлексия, да, то, что мы пытаемся добиться в терапии осознанности. Вот. Ну, пожалуй, вот такой пример. Может быть, такая очень какая-то сложная тема для обсуждения.
Отличный пример. В этом примере очень здорово еще вот то, что я бы так еще, может быть, заметил уже не из анализа текста, а скорее больше из общего впечатления, да, что действительно вот есть некая в первом тексте диссоциация, вот, что это правда некое вот ощущение как раз отсутствия связи, отсутствия вообще как-то наполненности, вообще такая некая оторванность вообще, очень мало связанности. Второй текст, он правда представляет себе какую-то конструкцию, в которой есть уже вот персонаж и есть действительно вот возможность как бы замечать вот это переживание, которое принадлежит мне, которое я испытываю.
Угу.
Довольно интересно, правда, очень здорово.
Ты говоришь про супралингвистический уровень как раз, да, про уровень сюжета, и на этом уровне есть замечательные вещи, которые называются пропуски в тексте. Потому что если в тексте чего-то не написано, ну, как в гештальт-терапии, если клиент что-то не говорит, то иногда это тоже высказывание. Просто, когда мы пытаемся услышать это между строк, мы это делаем интуитивно, мы это слушаем. А когда мы это читаем, у нас есть некоторые просто семантические показатели того, где это проваливается, куда деваются куски текста. Вот что там, по идее, должны были быть чувства или отношения, или что-то. Мы видим, что вот эта нарушенная логика текста, ну, чисто лингвистически, что она здесь подразумевает что-то. Вот когда вдруг
такая связанность. Как раз комментарий вот написала к тому, что ты говоришь, что первый текст, хотя интересно, первый текст больше похож на литературный рассказ. Я бы сказал, что второй текст больше похож на литературный, мне кажется, рассказ. Первый, он похож на какое-то некое, ну, такое разорванное некое обращение.
Вот. Ну, насчет литературных рассказов, все это выверялось, вот эту психосемитическую методику анализа текста описала Марина Новикова-Грунт, которая изначально проверяла ее на большом количестве литературы, в том числе на Достоевском, на Чехове и ранние, например, произведения и поздние. Вот меняются, можно ли опознать этого человека, в общем. И даже те авторы, которые сильно изменились и даже после Большой депрессии, у них все равно оставалась эта структура узнаваемости. Mm-hmm. Человека можно опознать по его тексту.
Ну, то, что ты сказала, это как вот наша идентичность, да, а можно сказать, наш характер, он, в общем, не изменен. Мы чем-то обрастаем, да, мы что-то достраиваем. Mm-hmm. А, вот смотри, есть такой вопрос, мне кажется, ты на него ответила, вот как раз тоже от Анны. Mm-hmm. А как в тексте выглядит то, что клиент продлевает себя в будущее? Это рассказ о планах?
Это может быть совершенно по-разному. Но вообще, вот то время, которое человек использует, когда он говорит, он очень редко вживую, даже вот мы, когда разговариваем живой речью, мы редко говорим о будущем. Как будто это такая слегка табуированная тема, особенно ну так, психологически табуированная на самом деле. Как будто сказать, что я вижу себя в будущем, то есть своя проекция себя в будущее, это очень опрометчиво, потому что неизвестно вообще, будущее будет или не будет. Но вот это в тексте выглядит так, что человек просто употребляет это время, оно у него появляется. Мы же имеем дело с лингвистикой, да, то есть, по сути, это простое употребление времени, мы можем его заметить, что появляется я и форма будущего глагола.
Да, но люди вот часто говорят, что я буду делать в будущем, но они редко говорят, они описывают себя в будущем. То есть человек редко говорит, я завтра буду счастлив, я завтра буду таким-то. Скорее больше, что я буду делать? Я завтра пойду выпью кофе, я завтра пойду на работу.
Но то, что ты говоришь, ты говоришь, ты описываешь внешними предикатами. Да? Ты говоришь, я буду, я пойду на работу. И это как раз чаще встречается. А вот что появляется в терапии, это появляются внутренние какие-то предикаты. То есть вот он остается агентным, он говорит, я хочу, чтобы я смог в моем будущем что-то сделать. Или я мечтаю построить дом. Или я планирую написать книгу. Потому что я иду писать книгу. Ну, нет, это хорошая конструкция. Я пойду, напишу книгу. Об этом очень многие говорят, но вряд ли напишут. Потому что не очень понятно, что там внутри. Хочется ли? Или надо? Или идея? Ну, как человек говорит, что он хочет, что у него появляются мечты про будущее, это такой хороший показатель успешности психотерапии. Угу.
Хорошо. Если у вас есть еще какие-то вопросы, вы можете задать, есть у нас на это время. Ага. А ты из того, что ты сказала, ты... То, что у тебя много, я знаю, у тебя много что есть рассказать, но вот из того, что на сегодня планировала, ты как бы вот все рассказала или еще есть что-то?
Потому что... Ну, ты знаешь, я договаривалась на 30 минут, и я пыталась в 30 минут уложить всю структурную лингвистику, психотерапию и результаты исследования. Конечно, это не очень, наверное, получилось. Но есть замечательные вещи, например, как мы можем видеть в тексте описание других фигур, вот это пространство, да, и взаимодействие с фигурами в этом пространстве. Потому что, знаешь, они могут быть разной степени проницаемости, например. Вот,
может быть, ты расскажешь вот еще в течение там хотя бы минут пяти что-то, что тебе самое интересное, мы на этом как раз тогда остановимся. Вот, может быть, что-то для тебя вот самое такое вкусное. Вот. Но это вот тоже сегодня вот как раз Анна активная. Анна вот спрашивает, говорят тебе спасибо за ответы, и можно про изменение темпа и тембра речи, если есть на это время рассказать? Вот, может быть, это
я думаю, что это правда интересно, но я думаю, что я здесь не очень большой эксперт с точки зрения того, как это описано в тексте, потому что это касается фонетического, все-таки это то, что мы слышим и видим, да, и да, есть какие-то исследования, которые показывают, что человек, испытывающий разные способы модификации контакта, то есть говорить модным гештальтистским языком, он, конечно, пытается говорить быстрее. Конечно, его тембр в сложных моментах или в моментах, когда он чувствует себя более инфантильным, становится очень высоким. И тогда это такой тоже способ сделать эту часть осознаваемой, да, перевести ее из неосознанного в осознаваемое и сказать клиенту, что, кажется, можно замедлиться. Потому что когда мы говорим очень быстро, когда клиент говорит очень быстро, то вряд ли что-то можно успеть отрефлексировать, тем более в тексте. И понятно, что в этом есть некоторая намеренность, да, что быстро произнесенный текст, он также неосознанным для клиента, как, в общем, для терапевта. Вот. К сожалению, что-то очень много про это я не знаю. Я думаю, что это скорее такие вещи, которые мы все умеем использовать, все остальное, да, про высокий тембр, про снижение тембра. Но это уже вот не про анализ текста как такового. Mm-hmm. Вот. Ну, меня, конечно, интересует доказательность, понятное дело, что я с этого начала, но у меня есть скорее такое, знаешь, короткое замечание, что мы, правда, почти могли доказать, что терапия работает, гештальт-терапия работает. Просто проблема в том, что не только гештальт-терапия работает, потому что это делали разные терапевты разных направлений. Работает любая терапия длительная. Mm-hmm. Почему-то изменения происходят, и мы не можем сказать, они происходят из-за терапии или еще из-за чего-то. Но в процессе терапии они происходят.
Хорошо, может, ты немножко тогда еще расскажешь, вот чуть-чуть, несколько минут про пространство, вот то, что ты говорила. Вот.
Ну да, пространство, ну, по сути, в пространстве есть какие-то фигуры. Вот эти фигуры могут быть в разной степени проницаемости. Например, могут быть, там есть 5 уровней проницаемости, да, и вот первый уровень проницаемости – это такие фигуры, которые совершенно понятно, что они думают, что они чувствуют. И вот человек точно знает, что вон тот человек из очереди плохо на меня смотрит, потому что у меня, не знаю, большой нос. И это может быть ровно в двух вариантах. Или это какое-то слияние, когда мама точно знает про своего младенца, что он чувствует, думает и хочет ли он есть. Ну, или это какой-то бредовый больной, который точно знает, что другой человек чувствует и думает вот именно это. Нам почему важно про это понимать? Потому что в тексте мы можем замечать, как это колеблется у разных клиентов в разные моменты. Вот. Второй уровень – это когда вообще непроницаемая фигура. То есть вообще не ясно, что человек чувствует, думает, и чувствует ли он что-то. Это такой, какой-то предмет недосягаемый. Это часто видно в текстах клиентов, которые говорят про одиночество в большом количестве. Потому что непонятно, как взаимодействовать с этой фигурой. Да? Там нет возможности выстраивать что-то. Есть фигуры, которые очень проницаемые, они думают только про меня, только про клиента. Вот, не знаю, переводя на наш язык, такой эгоцентрический вариант картины мира, но совершенно не обязательно. То есть вот, да, все, что вокруг происходит, все вокруг думают только про меня. Ну, забавно, когда это видно в тексте, когда мы можем это просто заметить, что вот, да, так устроена картина мира. Вот другие два уровня, они такие не очень интересные для описания, но вот эти три, мы можем их просто замечать. Просто любой текст, который клиент напишет, мы можем анализировать вот таким образом, да, понимая, что на самом деле он пишет, вот не интерпретируя, а посчитать, вот что сначала было, что потом было. Мне кажется, это очень забавно.
Да, и очень фенологично, мне кажется, когда мы не стараемся как бы вот привнести сюда что-то, додумать, вот как раз именно увидеть что-то. Спасибо, Зин, большое. Зин, вот смотри, еще несколько вопросов. И, наверное, на этом остановимся тогда уже. Вот без 5-10.
Да-да-да.
Екатерина спрашивает, можешь ли ты озвучить пример конкретного писателя и как изменились тексты?
Я могу дать ссылку на исследование, которое проводилось, и там очень красиво и внятно это все написано. Здорово. Потому что, конечно, озвучить это будет испорченный телефон.
Здорово, тогда будет здорово, если дашь ссылку.
Вот, хорошо. Да, тогда пришлю ее в телеграм-канал.
Также пишут о том, что не может ли это быть эмпатией, но, правда, не очень понятно, к чему этот вопрос относится. Ты поняла, да?
Я могу на него ответить, потому что это частые вопросы. Тут два варианта вопросов. Не может ли это быть эмпатией проект, потому что это нормальные вопросы. Не может ли все, что мы делаем в тексте, быть подлежащим и сказуемым? Почему агенсы, а вот не подлежащие и сказуемые? На второй не буду отвечать, потому что это не оно. А на первый легко отвечу, потому что это тоже не оно. Потому что это то, что я предлагаю, это язык описания. Это вот, этот мета-язык, лингвистический язык, который мы накладываем на любой текст, в том числе на психотерапию, на текст клиента. Мы можем наложить это на текст терапевта, который говорит о своем клиенте на супервизию. Мы можем наложить это на любой текст. Это язык описания. А то, как мы это интерпретируем, это наше дело. Да, конечно, это похоже на проекции. Да, конечно, эмпатия может быть описана каким-то таким образом. Но это просто описание.
Ага, спасибо. Вот еще последние два вопроса и остановимся. А вот интересный такой вопрос, развернутый. Благодарю за эфир и ответы. Такой вопрос. Я в долгосрочной терапии много лет. Но каждый раз на вопрос терапевта, чего ты хочешь, я хочу каждый раз сказать только одно. Я хочу вернуться туда, где решалась моя судьба. Замуж силой 17 лет. Я много сделал для себя. Многое дать себе не могу. Но никак не могу принять все, что случилось после того дня X. Можешь ли так прокомментировать это?
Мне кажется, это замечательный текст. Вот если обладать этим каким-то навыком, да, просто анализировать текст клиента и обсуждать с ним, мне кажется, это может быть. Я, конечно, не смогла сразу все на слух усвоить, но я услышала вот что. Я услышала, что текст расположен в прошлом, но там есть вот этот портал в настоящее, что очень важно. Это значит, что есть какой-то ресурс для того, чтобы ходить в прошлое и возвращаться в настоящее. То есть тут нету такой вот чистой травматической вещи, когда нету этого портала. Люди с острой травмой не говорят о настоящем, говорят только о прошлом. Но тут есть явно что-то важное в прошлом, о чем говорят как о случившемся, помимо меня, случившееся как-то и очень сильно повлиявшее. Да? Тут нет я агентных конструкций. И тогда, наверное, такой одной из терапевтических возможностей, вот из этого, если исходить, могло бы быть выстраивание вот этого присвоения того, что можно сделать с этим событием. Это может быть, понятно, разные могут быть способы, да, может быть, эксперимент какой-то, фантазия, а может быть, реальное переосмысление или способ с этим иметь дело сейчас, в настоящем. И тогда уже ходить в прошлое, как завершенное прошлое.
Да, и тогда вот вариант уже не к вам уже относится, а вот просто как мы уже так фантазируем, то, наверное, в этом бы тексте тогда появился бы, может быть, кусочек не про то, что я хочу вернуться туда, где решалась моя судьба, а скорее тогда судьба стала бы чем-то, что я выбрал. То скорее бы это стало не что-то, что решается кем-то, да, вот судьбой, а скорее это то, что я выбираю. И тогда это был бы какой-то анализ продвижения бы какого-то в работе, да?
Или то, что я могу сделать с тем, что со мной случилось. Потому что дождь идет, как бы, и мы не можем сделать так, чтобы мы воздействовали на дождь. Это пассивная конструкция. Но мы там попали под дождь, мы тоже не можем ничего с этим сделать. Мы можем сделать последствиями. Тогда вот присвоить эту возможность, оперировать как-то последствиями.
Отлично. Последний один вопрос. А есть ли различие между тем, что сказано клиентам устно во время сессии, и тем, что выражается в тексте, когда у клиента есть время, чтобы подобрать слова и форму?
С точки зрения анализа текста, в смысле, что он что-то подберет и это изменится, нет, это не важно. Он не сможет посчитать все выборы свои, потому что это системный выбор. Это будет некоторая картинка, которая вот реально, если вы возьмете любой текст, посчитаете там количество агентств, неагентств, внутренних, внешних предикатов, фигур, вы просто это посчитаете. Клиент, он сделает, он может это сделать, если он будет анализировать свой текст, но все равно, когда он пишет этот текст, он не может это сделать. Даже человек, который там очень хорошо владеет этой методикой. А устный текст, это, конечно, более спонтанный текст, но он гораздо сложнее для анализа. Но зато там есть дополнительные части, потому что вообще-то формализировать можно не только текст, но и то, что мы видим глазами, да, и мимику, и интонацию, и тембр, и темп. И тогда дополнительные появляются способы анализа. Почему, когда он говорит о своей маме, он из взрослого низкого тембра переходит на писклявый голос с бешеным темпом, где нет никаких чувств. Ну, что-то, наверное, это значит.
Угу. Спасибо, Зин. Просят тебя поделиться этой методикой, ссылками. Вот, мне кажется, вот этими как раз примерами.
Ага. Да. То
есть, тогда ты мне передашь и в канале их опубликую. Да. Это у себя на страничке. Заходите, кстати, в Facebook, тебя можно там найти. Да. Вот Зина практикующий гештальт-терапевт. Можно, в общем, всячески записываться на супервизию, на терапию, если ты еще берешь. В общем, да, в этом плане Зина тот терапевт, которому приятно вот направлять клиентов, поэтому будет здорово, если вы вот воспользуетесь хорошим человеком. Тебя можно найти по-английски, да, Зина Новикова?
Да, меня можно по-английски найти, да.
Вот. Зин, спасибо большое за доклад. Вот. И отмечали, какая у тебя прекрасная речь, и как приятно тебя слушать.
Спасибо замечательным слушателям, которые выдержали не очень понятные слова. Хорошо. Я рада поделиться. Ага.
Всего тогда всем счастливо, всего доброго, хорошего вечера, выходных.
Спасибо.
На этом останавливаемся. Все, эфир выложим потом. Пока.